подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум», я Юры Дракахруст, а так само наш сегодняшний гость – директор доследчих программ Усходнего суседства и России в Финском институте международных дочинений Аркадий Мошес. Аркадий, здравствуйте.
Добрый день.
Аркадий, я предлагаю поговорить о белорусских аспектах, о белорусском аспекте того политического кризиса, который разразился в России на прошлой неделе, ну и, в общем, продолжается. Вчера Евгений Пригожин, глава ЧВК «Вагнер», сообщил, что Александр Лукашенко, я цитирую, протянул руку помощи и предложил возможность продолжить работу ЧВК «Вагнер» в законной юрисдикции. Конец цитаты. После этого колонны «Вагнера» повернули от Москвы на полевые лагеря. Почему Пригожин согласился на посредническую, медиаторскую роль Лукашенко? Ну, вот есть мнение, что Лукашенко совершенно не самостоятельная фигура. Вот. А тем не менее, почему он сумел сыграть такую роль? Почему стороны, в частности Пригожин, приняли эту роль?
Вы знаете, я не совсем отвечу на ваш вопрос, потому что мне кажется, что наиболее вероятная версия состоит в том, что Лукашенко на самом деле не сыграл никакой ведущей посреднической роли, что переговоры с самого начала велись между Пригожиным и людьми, так или иначе, непосредственно находящимися у власти в России, представителями Путина. Но им было стыдно и неприятно говорить об этом напрямую, потому что кризис развивался, и потому что, в общем, они уже объявили Пригожина, по сути, вне закона. Поэтому, скорее всего, договорились они между собой. А им нужно было, я не буду использовать слово «ширма», но им нужен был кто-то, кто поможет всем, прежде всего Кремлю, спасти лицо. Вот этим кем-то оказался Лукашенко. Здесь существует определенная юридическая возможность, потому что союзное государство, хотя, конечно, каждый раз, когда я слышу эту фразу «уйти в Беларусь», я не знаю, смеяться или плакать, но как историк. Но, значит, мне кажется, что договоренность была достигнута между, собственно, людьми, участниками этого конфликта, а Лукашенко по-прежнему здесь был удобен, инструментален. Для Пригожина это был реальный выход. Я не знаю, насколько они знакомы, насколько они сотрудничали в прошлом, но это выход в той ситуации, в которой он оказался. Это была даже не соломинка, это было бревно, по которому можно перейти через ручей или бурный поток. И я не исключаю, что, между прочим, что предложение исходило именно от Пригожина. Я этого знать не могу. Хотя, забегая вперед, скажу сразу, что это мои абсолютные домыслы. И поэтому, значит, тут необходимо рассматривать другой сценарий, а именно тот, что Лукашенко действительно сыграл определенную роль. Но тогда перед нами открывается бездна всяких малоприятных для будущего Лукашенко вещей. Потому что если он спас Путина, если в момент унижения определенного Путина и, в общем, произошло нечто, что, в общем, для суверенитета даже Российской Федерации не очень полезно, что потребовалось вмешательство внешней силы, тогда Путин наверняка в ближайшее же время за это унижение будет мстить и будет восстанавливать тот баланс, который существовал в отношениях между ним и Лукашенко в последние годы. Потому что иначе у Лукашенко действительно появится возможность что-то как-то расторговывать, а Путин этого допустить не может.
Теперь по поводу формулы. Насколько я понимаю, Лукашенко участвовал, там не участвовал, важная его роль или неважная, но она была не просто человека, который говорил, который предлагал какие-то варианты, не, как бы с ним не связанные. А вот эта формула про законную юрисдикцию. Ну вот сейчас уже слухи пошли, что в Беларуси якобы строятся палаточные лагеря, палаточные городки для вагнеровцев. Правда, белорусская мониторинговая группа ГАЮН это опровергла. Но вот эта формула прозвучала в словах Пригожина. Законная юрисдикция. Ну да, законной юрисдикции для Вагнера не могло бы быть, условно говоря, ни в Чечне, ни в ДНР, а в Беларуси могла. Вот на ваш взгляд, какой статус предусмотрен, ну, может быть предусмотрен для вагнеровцев в Беларуси в рамках этой формулы?
Я думаю, что, опять-таки, для меня наиболее логичным и наименее противоречивым и сложным вариантом является пребывание Вагнера и вагнеровцев непонятно какого количества в Беларуси очень непродолжительное время. То есть для них это транзитный пункт. А они, возможно, уйдут потом в Африку, где будут делать дела, полезные для Кремля, возможно, включающие определенные бизнес-интересы минских руководителей, своих. Но мне кажется, что в Беларуси они надолго не останутся. А понятие законной юрисдикции или суверенной юрисдикции для нас это действительно важно, потому что это может быть и иллюзорное, но все-таки какая-то дополнительная гарантия того, что на какое-то время Пригожина оставят в покое, хотя ни я, ни кто другой поручиться за его блестящее и даже беспроблемное будущее, наверное, не сможет.
А вот давайте поговорим именно о Пригожине, лично о Пригожине, потом чуть-чуть еще про вагнеровцев. Ну, вот во вчерашнем обращении Путина, коротком обращении, но тем не менее все акценты расставлены ясно. Они расставлены так, как в его субботнем утреннем обращении. Пригожин, вот лично Пригожин, руководство. Народ там хороший, солдаты хорошие, но лично Пригожин фактически прямо сказано. Пригожин мятежник, Пригожин преступник, Пригожин авантюрист. И что вот человеку такому Москва, Кремль соглашается, что ему дают убежище в союзном государстве, которое связано миллионом экономически, военно, политически, культурно, всяко. И вот преступнику дается убежище в такой стране?
А никто не сказал, что ему дается убежище. Ему сказали, можно уйти в Беларусь. Знаете, опять-таки из истории мы знаем, что уходили люди разные за границу, убежище им потом не давали, гарантии жизни им не давали, их потом находили. А я думаю, что, безусловно, для Путина Пригожин как предатель перестал существовать, скорее всего. И так или иначе будут потом находить возможности ему припомнить и все, что произошло. Опять-таки все то унижение, весь тот, наверное, даже и испуг, которые обитатели Кремля наверняка переживали в субботу, и ему за это отомстят. Но тут ведь надо понимать, что Кремль вообще приучил всех к тому, что он решает ту проблему, которая стоит перед ним сегодня. Само появление частной военной компании Вагнера и захват ею такого, так сказать, такой роли и такого места, в том числе в медийном пространстве в России, он ведь был связан с тем, что была проблема недостаточной боеспособности российских вооруженных сил. Изобрели Вагнера. Когда сейчас боеспособность российских вооруженных сил повысилась, Вагнер стал, по большому счету, нужен в гораздо меньшей степени, и с ним можно разбираться и заканчивать. То же самое будет и с этим кризисом. То есть в субботу нужно было решить кризис быстро, относительно бескровно, таким образом, чтобы Путин не просто получил, так сказать, взял верх, а чтобы он мог об этом говорить как о чем-то, что усилило и укрепило его властные позиции внутри страны. А что будет через две недели, по большому счету, неважно. Ситуация изменится, ветер переменится, как говорила Мэри Поппинс.
А почему, так сказать, ну, есть славная традиция, что называется. Ну, вот Емельку Пугачева, когда поймали, ну, привезли на лобное место, так сказать, и так далее. Вот, вот так все. Вот русский царь, он вот так разбирается с бунтами. А тут, так сказать, русский царь говорит, ну, пусть едет в Беларусь. Это как?
А он был еще не пойман. То есть даже если понятно, что исход был более-менее ясен, крови пролилось бы достаточно много еще, свою решительность убивать, в том числе русских солдат, как они показали, сбивая самолеты, вертолеты, вагнеровцы показали, эти люди просто так бы не сдались, а если бы они взяли бы какой-нибудь подмосковный город, его пришлось бы штурмовать, кем, снимая войска с фронта, или непонятно какими срочниками, или непонятно какими запасниками, без тяжелого оружия, или... это очень сложно, это открывало массу рисков. А так, без риска, опять-таки, как любит выражаться персонаж одного любимого Путиным фильма «Без шума и пыли». Договорились, проблему решили, а через две недели к ней могут вернуться. И это тоже свойственно, если, может быть, не столько русским царям, но вообще история знает достаточно случаев поведения монархов именно таким образом. Слово «моё» захотел – дал, захотел – обратно взял.
А теперь к вагнеровцам вернемся. Вот в этом обращении Путина он сказал как бы для них три пути. Очень интересно, как он сформулировал. Либо контракт с Министерством обороны, послужить России, вот это синоним, контракт с Министерством обороны, РФ, послужить России, вернуться к родным или уехать в Беларусь. Данное мной обещание будет выполнено, было сказано. То есть из контекста следует, что уехать в Беларусь – это перестать, прекратить служить России, насколько я понимаю. Служить России можно в контракте, в МОРФ. А это как бы куда? В какие-то пираты, кондотьеры, там, в частную армию Лукашенко. Вот как бы, как вы прочитываете вот эту триединую формулу Путина?
Ну, собственно, уволиться – это тоже ведь интересно, да? То есть в то время, когда люди, которые заключили контракт с Министерством обороны, уволиться не могут, мобилизованные уволиться не могут, потому что период, так сказать, особый, период мобилизации. А почему-то военнослужащим компании «Вагнера» и раньше разрешалось увольняться. Это само по себе, на самом деле, очень интересно. И в том числе это и ставит вопрос заново о том, какие правовые рамки нужно создавать в России, чтобы хоть что-то стало понятно. Потому что на самом деле все серая зона, ничего не понятно. А послужить России, я думаю, что это выход для тех вагнеровцев, кто является отставниками, очень серьезной подготовкой спецслужб и войск. Там есть и такие, там не все уголовники. Им может оказаться удобнее вернуться в вооруженные силы и продолжать получать российский социальный пакет. А мне кажется, что касается тех, кто уедет в Беларусь, опять-таки, о них просто никто ничего не думает. Может быть, считают, что они там будут капусту выращивать или картошку где-нибудь в западно-белорусских каких-то, на хуторах на каких-то их расселят. Я думаю, что все понимают, что организованным военным формированием они на территории Беларуси оставаться не могут. Это понимает Лукашенко, это понимает кто угодно, потому что это риск, это угроза. Непонятно кто с непонятно какой лояльностью с оружием в руках будет ходить по территории Беларуси. Но ведь и понятно также, что они уйдут, но они же уйдут без оружия. Тяжелое оружие они уже сдают. Я не думаю, что кому-то в голову приходит взять и послать их туда с оружием. Может быть, кто-то... Я не знаю юридическую сторону вопроса. Возможно, кто-то заключит контракты с белорусскими вооруженными силами. Кому-то это может показаться интересным. Но по большому счету... Вагнер, как организованная боевая сила, перестает существовать. Будь то внутри России или будь то в Беларуси.
Вы знаете, вот мне коллеги в Фейсбуке припомнили историю, правда, совсем другой регион. Полковник Худайбердиев, мятеж в Таджикистане против президента Рахмона, перебрался в Узбекистан, и его бойцы, не он сам один, стали некой гвардией Каримова. И они... в частности, участвовали в подавлении андижанского восстания. Пригожин, а может быть, какие-то другие люди, могут стать, так сказать, славянским Худайбердиевым?
Я не думаю, понимаете, вне зависимости от того, что они сейчас скажут и, наверное, с кому они сейчас поклянутся, в общем, состав этих людей своеобразный. Они приступали закон как мирные люди. Часть из них сейчас так или иначе не выполнила своих писанных или неписанных обязательств, взятых в момент вступления в Вагнер перед высшим российским руководством. Ну уж какая тут гвардия. Это притащить в президентский дворец каких-то башибузуков. Я думаю, что это было абсолютно неоправданно и рискованно с точки зрения... абсолютно любого человека, для этого не надо обладать властными инстинктами Лукашенко, чтобы этого не допустить.
Ну вот многие, скажем, некоторые, и в Беларуси, и в Украине опасаются, что это такая тончайшая, сложнейшая кремлевская игра. Вот вагнеровцам дается коридор в Беларусь, они там концентрируются, вот, и наносят удар из Беларуси по Украине. Ну, вот как такие, так сказать, пираты. Повторяется февраль 22-го года. Может быть, с белорусской армией, может, без белорусской армии. Вот вам такой вариант не кажется? Правдоподобно.
Нет, не кажется, потому что, так сказать, северные рубежи Киева и весь этот путь в сторону Беларуси, он достаточно серьезно укреплен, подготовлен к обороне, минирован, и ничего прибытия нескольких тысяч человек дополнительно там не дает. Украинские достаточно опытные солдаты будут в состоянии этот участок надежно достаточно прикрыть. Никому лишняя головная боль не нужна, но, опять-таки, это же нельзя сделать за ночь. То есть, если даже их сейчас там где-то будут как-то держать и для чего-то готовить, их нужно будет соответствующим образом вооружить. Это танки, это артиллерия. Это же не диверсионная группа там с ножами в зубах, переплывающая речку Припять. Это совершенно другого рода операция, начало которой... Опять-таки, с точки зрения белорусского политического руководства, чревато огромными рисками как в двусторонних отношениях с Украиной, так и в более широком международном плане. Поэтому нет, этой вероятности я всерьез не вижу.
Теперь о ситуации в России. Вот как бы такие русские горки. Прокуратура и ФСБ в пятницу объявляют, что это мятеж. И возбуждается уголовное дело по такой суровой статье – мятеж. Путин в субботу утром говорит – мятеж, мятеж, преступники. Вечером, после разговора с Лукашенко, Путина, после, видимо, переговоров с Пригожиным, как теперь выясняется, Песков заявляет – все обвинения сняты, Пригожин уходит в Беларусь. Прокуратура в понедельник – обвинения не сняты. Путин в понедельник. Это мятеж. ФСБ во вторник. Дело закрыто. Вот что означает эта вот траектория?
Да вот прежде всего это означает ответ на ваш предыдущий вопрос относительно многоходовочек. Не способен Кремль к многоходовочкам. Они делают шаг сейчас, а потом по обстоятельствам делают второй шаг. Да? У вас есть план? Есть. От чего он зависит? От обстоятельств. Вот он от обстоятельств и зависит. Но справедливости ради надо сказать, что Песков же не сказал в субботу вечером, что это не был мятеж. Он сказал, что уголовное дело прекращается. Ну, оно прекратилось, когда люди пришли на работу. Не в понедельник, так во вторник. Может быть, какие-то детали досогласовывались, поэтому молчал Пригожин и выступил только вечером в понедельник. Может быть, опять-таки, именно поэтому и понадобилось обращение Путина. Я, кстати говоря, вчера в интервью другим журналистам, не российским, меня спрашивали, а вот где же Путин? Вы вообще уверены, что он там при делах, что он там вообще какие-то решения принимает, а не пропал совсем? Я сказал, да, это его стиль, он обязательно появится с выступлением абсолютно на другую тему. И вот только я это сказал, буквально через какое-то время он выступил с какую-то молодежь, он там вчера поздравлял. Но вечером все-таки выяснилось, что нужно, чтобы он и к этому вопросу вернулся. Я думаю, что прежде всего из-за того, что погибли летчики. Совсем уж сделать вид, что никто не погиб, и все просто разрешилось, было нельзя. Но вот так как бы мы решаем проблемы по мере их поступления. Сегодня мы объявляем его мятежником. Потом, когда договоренность достигнута, мы говорим, что он остается мятежником, но уголовное дело закрыто, и он может уйти в Беларусь.
И в конце последствия. Последствия для России. В частности, для войны. Вот тряхнуло, как сказал этот Пригожин, взбодрились. Ну да, политическая, военная, социальная система России действительно... Этот мятеж ее взбодрил. И вот это взбодрение, так сказать, какие будут последствия?
Никаких последствий для войны в ближайшее время не будет. С точки зрения Путина проблема решена, переворачиваем страницу, продолжаем все делать дальше то, что и делали. На фронте находится, я не знаю сколько, 200-300 тысяч солдат, научившихся воевать, по крайней мере, в обороне без Вагнера и абсолютно оставшиеся лояльными руководству. Внутри страны, значит, никто не побежал, никакого раскола элит не произошло. Никакие диванные патриоты, значит, все эти знаменитые миллионы подписчиков некоторых блогеров никуда помогать вагнеровцам не пошли. Требовать более эффективного проведения боевых действий и снятия неэффективного военного руководства не пошли. Деньги как были в стране, так и есть. Украинское наступление развивается так, как оно развивается, а не так, как опасались, что оно будет развиваться. То есть последствий в военном плане никаких нет. Политические, наверное, есть. Сейчас будет идти заново, идти переоценка степени лояльности, может быть, снизу доверху людей в элитах. Но большинство, так или иначе, экзамен тоже на вшивость, эту проверку на вшивость выдержали. Заявления соответствующие сделали или, по крайней мере, отмолчались, но никто никуда не убежал. Ну, за некоторым исключением, там, да, нам писали о самолете такого якобы улетевшем, самолете такого якобы уже улетевшем. Но основная масса осталась внутри страны. Поэтому, да, какие-то индивидуальные меры будут приняты против людей, которых, наверное, можно заподозрить в нелояльности, в том, что они были готовы как-то способствовать Пригожину и Вагнеру. Но стратегически менять ничего не нужно, что Путина вполне устраивает. Поэтому я-то вообще считаю, я в меньшинстве, наверное, но среди всего этого хора комментаторов, которые все дружно начали говорить, как ослаб российский режим и как позорно он выглядит, я могу найти некоторые элементы, где он, безусловно, ослаб и выглядит нехорошо, но для меня главное другое, что он не рухнул. Он не рухнул. Он не бросился принимать какие-то хаотические меры. Он выстоял, и этот экзамен он сдал. Не на отлично, но сдал. И так сказать, и поэтому готов ли я сказать, что он укрепился? Я думаю, что да, Путин лично в какой-то степени даже укрепился.
И вопрос о Лукашенко. Опять же, общее место, как вы говорите, хор экспертов говорит, что он-то укрепился, он-то получил бонусы, он в глазах и своего населения, и российского населения, и элиты российской, в значительной степени, части российской. Ну вот, славянский брат, спаситель, так сказать. Умный младший брат, вот старшего, ну скажем так, дурака, не дурака, но такого, нервного немножко. Вот, вот научил. Так ли это? А может быть, Путин, как вы сказали, не забудет и отомстит за минуту славы. То есть, как ни парадоксально, за ту помощь, которую ему Лукашенко оказал Путину, вот Лукашенко и еще огребет. Нет?
Знаете, вот автократы, вот они опять-таки, вся история этим полна. Вот они вот друг другу помогают, а потом друг друга за это ненавидят. Нет у них вот этого вот братства и единства, нету. А Путин ведь вчера не случайно сказал то, что он сказал, что Лукашенко, конечно, спасибо, но главная заслуга принадлежит российскому народу, который консолидировался и так далее. Это было не случайно абсолютно сказано, это, в общем, кульминационная фраза этого. По большому счету, в остальном не очень внятного обращения. И да, потому что, значит, я думаю, что в особенности, если Лукашенко действительно сыграл какую-то серьезную роль, и об этом знают люди в Кремле, а значит, об этом будут скоро знать представители соответствующих спецслужб, соответствующих недружественных России и Беларуси государств, и это может кого-то подтолкнуть начать, между прочим, строить какие-то мосты в сторону Лукашенко и наоборот. Так вот, чтобы этого не произошло, я думаю, что так или иначе Путин будет восстанавливать систему, скажем так, систему соотношений потенциалов, которая существовала между ним и Лукашенко до этого дня. Это не означает, что Беларусь будет экономически давить. Наоборот, я думаю, что будут помогать, потому что Беларусь остается единственным военным союзником России, верным. Но Лукашенко будут посланы все необходимые сигналы касательно того, чтобы он побыстрее прекращал разглагольствовать о своей критической ключевой роли в том, что произошло в Путине.
Добре, дякую великий. Я нагадаю, что с нами был политолог, директор доследчих программ о сходних сусідстві России в Финском институте международных дочинений Аркадь Мошес. А за тем, как будут разгортываться події далей, наши шановные глядачи могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любый час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.